Всем мир и благодать. Очень рад вам передать приветствие от нашего нового председателя, Смирнова Алексея Васильевича. И сегодня нас смотрят как минимум Москва и Питер, поэтому я получил СМС, они просили тоже передать вам всем большой привет. Так что Москва и Питер, вам тоже привет, и всем остальным, которые сейчас смотрят нас через интернет. Очень трудно мне быть здесь на конференции по одной простой причине, что я знаю, что я через несколько часов уже уеду. Мне надо быть в Москве, к сожалению, и столько много дорогих моему сердцу людей здесь находится, я не могу с ними пообщаться. Вот за это я не люблю конференции такие. Вот поэтому, если кого-то я не увидел, то вы меня простите, у меня вот эти очки, которые я ношу, они очень плохо я вижу, только вот эти одеваю, когда проповедую. И боковое зрение у меня плохое, поэтому если я прошел мимо вас, то не поверьте, я не виноват, это вы согрешили в своем сердце, что плохо подумали про меня. Я на самом деле хорошо про вас думал, просто не видел. Знаете, что еще? У меня есть подарочек, вот такая Библия вышла, специально для молодежи, подростков, молодежи. Тут классные картинки и хорошие комментарии. В общем, я сегодня с ней проповедую, и я ее подарю. Подарю самому первому человеку, который правильно ответит мне во время обеда, кто подойдет первый, кто получит приз. Надо назвать мне три имени отличников, которые написаны в Библии. Три имени отличников, которые упоминаются в Библии. Кто мне скажет правильно, тому я эту Библию подарю. Ну вот, в принципе, такое задание. А теперь мы с вами перейдем к нашей теме. Я специально не сделал презентацию по той простой причине, что я люблю книги. И в церкви, в которой я тоже тружусь, мы отказались от того, чтобы высвечивать на экране тексты, потому что люди перестали носить Библию, и мы видим, что мы становимся поколением фарисеев, которые ее как бы знают всю наизусть, поэтому не носят, и мы хотим, чтобы у людей была своя рабочая Библия, которую они носят, которую они смотрят, которую они делают пометки. Поэтому мы с вами будем читать нашу родную, твою и мою Библию. Ну, как бы она не моя, она твоя уже почти через несколько часов. Библию, и будем смотреть, что там написано касательно нашей темы. А тема, которую мне братья определили, называется «Серьезность евангельского призыва». Мы с вами будем говорить о ценности Евангелия и почему оно настолько ценно, что люди готовы отдать все, что у них есть, и даже то, что может быть ради того, чтобы обратиться ко Христу. И мы с вами прочитаем очень известную историю. Я выбрал ее, потому что она очень проста, и потому что она в сущности во многих отношениях говорит именно о молодых людях. Абсолютно известная история, очень понятная и в то же самое время четко отвечающая на поставленную задачу поговорить о серьезности евангельского призыва. Мы с вами будем читать Евангелие от Луки, главу 9. И маленько забежим на 10 чуть-чуть совсем. Глава 9, самый конец Евангелия от Луки. Мы читаем с 57 стиха. Евангелие от Луки. 9 глава, с 57 стиха по 10, 2 стих. «Случилось, что когда они были в пути, то бишь Иисус и его ученики, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. А другому сказал: „Следуй за мной“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Но Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего“. После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: «Жатвы много, а работников мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою». Ну, то, что находится в этих стихах последних, это будет следующая проповедь. Просто мне хотелось показать вот связь с серьезностью евангельского призыва и евангельского служения. Итак, мы видим Иисуса, идущего по своему пути. Куда Он идет? Если мы с вами читаем немного текст Евангелия, то мы видим, что Он идет по дороге в Иерусалим. Особая дорога на пути в Иерусалим, где Он отдаст свою жизнь ради спасения рода человеческого, ради своих учеников. Христианство, особенно в первом веке, часто называлось путем. Это не буддийский термин, это христианский термин. Путь, образ жизни, направление движения. И здесь есть некий символизм. Христос добровольно и безвозмездно отдает свою жизнь за своих учеников, ожидая, что они примут Его требования следования за Ним. Быть учеником Христа – это не просто знать своей головой, во что верить и как правильно отвечать. Быть учеником Христа – это значит следовать за Ним туда, куда Он идет. Любовь Христа, безусловно, она всеохватывающая, жертвенна. Евангелие говорит нам о благодати Божией, но принятие Евангелия самого требует от настоящего ученика полного посвящения. И мы увидим здесь, на примере этого текста, на этих трех людях, о чем и как нам нужно понимать, когда мы говорим об обращении к Богу. Что есть подлинное обращение? Три человека и три больших проблемы или препятствия, которые мешают обратиться к Богу. Я почти что уверен, что все здесь в зале испытывали или даже испытывают то, что мы с вами сейчас будем читать. Итак, первый человек, мы видим его в стихах 57 и 58, некий торопливый человек, который готов уже все принять и идти, его проблема, он искушение, его это искушение комфортом. Искушение комфортом. Это первый пункт. Мы видим человека, который заявляет о своей готовности идти за Христом в любое место, довольно поспешно, быстро, уверенно. Вообще нам, верующим, всегда приятно видеть такого человека, который так быстро откликается. Обычно такие люди на евангелизационных собраниях быстро выходят вперед. Они на все согласны, они готовы. И верующим людям всегда приятно видеть, как классно. Вот еще один человек. Чаще всего люди движимы больше эмоциями, конечно, нежели серьезным решением. Давайте посмотрим на то, что мы можем выцепить из этого текста про нашего героя. Мы его не будем ругать, скорее посочувствуем, но все-таки посмотрим на то, что наш текст говорит о нем. Во-первых, смотрите, он называет Христа Господом. Ну, вообще здорово. Человек признимает господство Христа. То бишь, «Господин мой, я за тобой пойду». Я готов быть твоим рабом, я готов за тобой идти, куда бы ты ни пошел. Вообще, кажется, это подлинно верующий. Во-вторых, для него главное быть со Христом. Смотрите, он говорит: «Господи, я пойду за тобой». Его интересует как бы Христос на самом деле. Казалось бы, потрясающая вещь, он желает быть со Христом. Помните, апостол Петр, когда находился на горе Преображения, так было там здорово ему, что он в восторге своем говорит: «Давай, Господи, отель Хилтон здесь построим, то бишь три кущи, будем здесь жить, находиться, и прямо вот так здорово нам будет». Кажется, этот человек не беспокоится о своем будущем даже, да и о себе не беспокоится, ему главное быть с Богом. Более того, в-третьих, он видит свое будущее со Христом. Он говорит: «Я готов отказаться от всего прежнего, что у меня было прежде». В конце концов, из Евангелия от Матфея мы знаем, что он был даже книжником. «Я готов за тобой идти, Господь, быть рядом с тобой, там, где ты». И еще что поражает меня здесь, в-четвертых, что видно про этого человека, что он готов идти в любое место, куда пойдет Господь, потому что он говорит: «Куда бы ты ни пошел». Вообще, кажется, это потрясающий парень. Надо его брать в команду. На самом деле, кажется, у него настоящая вера. Казалось бы, подлинные признаки обращения. Смотрите, хочет быть там, где Христос. Видит свою будущую жизнь только со Христом. Готов идти в любое место, куда бы Христос ни пошел. Но ответ Христа или реакция на это предложение нашего Господа заставляет посмотреть по-другому на слова этого человека. и увидеть состояние, реальное состояние его сердца. Смотрите, что говорит Иисус. Вообще, совершенно неожиданный ответ. Он говорит, стих 58, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить головы». Мы видим, что этот человек сразу ретировался и исчез. Посмотрите, своими словами Иисус заявляет довольно страшную вещь. Он не просто не обещает стабильной, комфортной жизни, он вообще говорит, что у него ее нету и не будет. Что у него ее нету и не будет. Христос во время своего земного служения настолько уничижил себя, что порой не имел элементарных удобств жизни. Он принял образ раба, смирил себя, как пишет апостол Павел в послании филиппийцам, и вел весьма скромный образ жизни. И когда некоторые учители, даже христианские, к сожалению, говорят, что Иисус был такой богатый, там чуть ли не на последнем Порше или Мерседесе или Маубахе ездил, и одежду ему шил чуть ли не слава зайцев с Армани вместе взятыми, все это полная глупость. Мы знаем, что он был очень скромным и по жизни своей, и часто терпел голод, холод и отвержение. Довольно неожиданный и даже, я бы сказал, странный ответ. Почему так? Видимо, этот молодой человек, ну, мы не знаем точно, был ли он молодым, но, возможно, вполне, он видел свое будущее еще долго, там, жить вместе со Христом. Он полагал, что раз Христос такой популярный, то если он присоединится к Нему, особенно видя власть и силу Христа, то ему тоже что-то перепадет. Он думал, что он получит больше комфорт, статус, положение какое-то. Апостол Павел в первом послании к Тимофею, в 6 главе, предупреждает молодого служителя довольно серьезными словами. Это 1 Тимофею, 6 глава, с 3 стиха мы читаем такие слова. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит до прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и сеть во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Итак, ответ Иисуса Христа, в сущности, осветил реальное положение сердца этого человека. Давайте посмотрим на слова этого человека теперь через призму того, что сказал ему Господь Иисус. Во-первых, мы видим, что этот человек желал воспользоваться своим будущим положением тем, что он будет рядом со Христом, для того, чтобы получить какие-то преференции, какое-то преимущество – может быть, более высокое положение в обществе, может быть, более комфортабельную и комфортную жизнь. Важно отметить, что многие люди питают свои надежды, находясь в религиозной среде, думая, что они что-то получат через свой статус, получат какой-то материальный прибыток или прочие блага. Может быть, в жизни они простые студенты или обычные слесари, а в церкви они лидеры служения, диаконы церкви или пресвитеры. Может быть, в жизни он обычный троечник, а в церкви он лидер малой группы, молодежный. Он такой крутой парень, и он хочет быть в церкви, потому что это повышает его статус, его имидж. Доподлинно известно, что очень многие молодые люди эмигрировали в Америку вместе или через западных миссионеров, потому что им захотелось более комфортной жизни, нежели той, которая была тогда в нашей стране. Может быть, даже отчасти и сейчас. Друзья мои, следуя за Христом, нам следует понимать, что это не гарантирует нам комфортного образа или стиля жизни. В сущности, Христос не предлагает таких вещей. Более того, Он сказал вообще более страшную фразу. «Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут миллиардерами или будут самыми уважаемыми людьми в этом обществе». Он сказал страшную фразу, но реально будут гонимы. «Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Этот человек, про которого мы прочитали, он надеялся на Христа только своей жизни. Про таких апостол Павел в 15 главе 1 Коринфянам говорит, «Те, которые надеются на Христа только в этой жизни, они несчастнее всех человеков». Я помню, беседовал с одной девушкой, которая совсем недавно, ну, не так прям совсем, но в конце прошлого года ушла из церкви. Она пришла, может быть, к некоторое уважение поговорить, последний разговор, потому что мы с ней были знакомы. И она сказала довольно ужасную фразу, но довольно открытую. Она сказала, «Бог за последние годы, которые я нахожусь в церкви, не сделал меня счастливой». Я спросил, что это значит? Она перечислила некоторые вещи, которые она ожидала, когда думала, что обратится ко Христу и все это получит. И это не пришло к ней, потому что ее обращение было связано не со Христом, оно было связано с ее определенными ожиданиями, с ней самой. И поэтому она оказалась, в конце концов, самой несчастной, как говорит апостол Павел. Во-вторых, этого молодого человека привлекала популярность Христа. Вообще сегодня для особенно молодежи это круто знать какого-нибудь известного человека. Они даже так и говорят, вот я только с тем был или с этим. Когда я летел сюда на самолете, со мной ехал один парень, который всю дорогу рассказывал, как он здорово побыл на презентации последнего видеоклипа Тимати. Знаете, мне стало интересно, кто же он такой этому Тимати? А просто оказалось, что он там просто родственник одной девушки, которая там на подтанцовке играла или танцевала. И вот она пригласила его, чтобы он там посмотрел. Но он всем рассказывал, как будто бы они такие друзья, просто только недавно пришли там от какого-то специального закрытого вечера с Тимати вместе. Ну просто его жизнь как бы так была, знаете, статус повысился только потому, что он там посидел или там побыл. Этого человека тоже привлекала популярность Христа. Столько много людей за ним идет, столько много он делает. Такой он просто популярный и уважаемый, в конце концов, что ему тоже захотелось как-то чуть-чуть приобщиться к этому. Ведь в сущности этого человека привлекала не личность Христа, не Евангелие, которое он проповедовал, но чудеса и знамения, которые творил Иисус. Друзья мои, очень многие люди выйти готовы вперед помолиться молитвой покаяния даже для того, чтобы что-то получить от Бога. Может быть, здоровье, или положение, или материальную выгоду. Помню, как-то на остановке услышал в группе мужчин такой небольшой диалог, когда один поворачивается к своему товарищу и говорит, «Ну как, твоя жена, которая в церковь ходит, намолила тебе повышение зарплаты?» Он говорит, «Нет». «Ну и зря ходит», был ответ. Вот такая логика. Нередко проповедники даже грешат такими мнимыми обещаниями. Если ты обратишься к Богу, знаете, как некая такая сакральная, такая особая, прямо волшебническая молитва. Если ты обратишься к Богу, то у тебя будет прекрасная семейная жизнь. Так они говорят. Они не говорят, что жена может уйти от мужа, или муж может уйти от жены, что он или она стали верующими. Мой хороший друг, когда он обратился ко Христу, он сегодня довольно известный ученый, добрый христианин, а жена от него ушла, просто потому что он стал верующим. Они говорят, у тебя будет прекрасная работа, а тебя могут уволить с работы, потому что ты не обманываешь и не подписываешь что-то. Они говорят, у тебя будет полная реализация всех твоих мечтаний, а тебя могут за веру в тюрьму посадить, и всем мечтаниям твоим конец. Друзья мои, это просто пустые какие-то обманчивые, мнимые предложения, какие-то миражи, в конце концов. В сущности, эти проповедники говорят, если ты обратишься к Богу, то обстоятельства в твоей жизни будут очень хорошими. Вот с материально комфортной стороны жизни будут прекрасными просто. Но апостол Павел так не поступал. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в самом начале, 1-2 стих, он говорит, «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Немало людей полагают, что если они обратятся ко Христу, то Он поможет им в решении всех их бытовых и прочих проблем. Я бы даже сказал больше. Эти люди заинтересованы в своих вопросах, нежели в самом Боге. Известно, например, что после революции 17-го года, через некоторое время церкви евангельских христиан-баптистов получили особую преференцию со стороны государства. Если ты назывался баптистом или был евангельским христианином, тогда еще союзы как бы не объединились формально, то ты мог не идти служить в Красную армию. Представляете, как бы сегодня союз ЕХБ вырос бы количественно, если бы власти сказали: «Все, кто баптисты, в армию не идут». Я думаю, что этот дом бы не вместил всех желающих стать баптистом. А Виктор Семенович мог бы потонуть в баптистерии, потому что крестил бы каждый день, просто сотнями. Так было. Огромное количество людей сразу прибежало в церкви, а потом закон отменили, началось притеснение верующих. И мне рассказали в свое время, что в одном небольшом буквально поселке на Сибирской области была церковь 300 членов. А когда началось притеснение, то осталась только одна семья пресвитера. Все убежали, потому что они там были не из-за веры, а из-за того, что имели возможность не идти в армию. Когда люди не видят Христа как самое главное сокровище в их жизни, когда Его личность и общение с Ним не самое важнейшее приобретение, они еще не готовы обратиться к Богу. В-третьих, у этого человека не только было желание воспользоваться им положением, обрести новую популярность и новые возможности, он был не готов пожертвовать удобствами своими, которые у него были сейчас, ради того, чтобы следовать за Христом. Он-то думал, что он теперь будет жить не в лачуге, а как хотя бы в Хилтоне, а Иисус сказал, что и ни того, и ни другого даже у него не будет. Друзья мои, настоящее христианство всегда имеет какую-то цену, ты платишь ее. Ты начинаешь движение, и ты платишь. И вопрос, который стоит сегодня задать себе: какую цену, Господи, я заплатил для того, чтобы быть Твоим учеником? Я помню, когда я пережил духовное рождение в своей жизни, то самая первая моя финансовая плата за мое христианство была для меня очень обидной. Нет, не то, что-то в церкви положить там копейку, а то, что нельзя было ездить зайцем. Понимаете, все твои друзья смотрят, ты не едешь зайцем, и они понимают, что ты как будто бы не такой смелый, и еще ты тупой, тратишь деньги. Представляете, как это тяжело было? Сразу реальные финансовые потери. Туда-обратно до церкви и в школу, и надо за все платить. Настоящее христианство что-то стоит, потому что подлинное обращение – это не просто добавить христианство в свою жизнь, чтобы что-то получить, а это на самом деле полное изменение, полный разворот, смена ориентиров, чтобы идти за Христом и, будучи готовым платить цену ради того, чтобы за Ним идти, если что-то мешает тебе идти. Этот человек принял, кажется, очень быстро Евангелие, сказал: «Господи, я пойду с Тобой, куда бы ты ни пошел». Но это было неосмысленно, это было неосновательно, потому что он его и не понял до конца. Он не осознал, что Евангелие – это вся его жизнь теперь будет. Ему хотелось просто добавить новый комфорт в свою жизнь, больше, чем был. Об этом пишет очень хорошо Евангелие Матфея. Наш Господь Иисус рассказывает известную притчу о четырех видах почв. И вот этот человек попадает в одну из них. Матфея 13 глава, с 5 стиха, прочитаю несколько стихов. «Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло». И дальше со стиха 20 Иисус поясняет, что это значит. «Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Друзья мои, Иисус подчеркивает здесь, что следование за Ним – это не обретение безопасности физической. Напротив, некуда спрятаться или скрыться. Ты находишься на фронте духовном. В мире, в котором мы живем, каждый год минимум 160 тысяч людей погибает только потому, что они ассоциируются с именем Христа. Христианство – это не стена, за которую надо спрятаться или отсидеться во время своего земного пути. Это реальная жизнь, полная сражений, вызовов, жертвы, побед и, к сожалению, ранений и даже смертей. В-четвертых, этот человек полагается на свои силы. Его христианство – это «я могу, я сделаю». Посмотрите, как он говорит: «Господи, я пойду за Тобою». Он полагал, что это он будет делать, и ему будет честь и хвала. Но христианство – это путь, в котором прославляется и восхваляется, и возвеличивается только одно имя – это имя Иисуса Христа. Потому что именно пред этим именем преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И когда мы здесь даже отмечаем какие-то имена, то абсолютно нужно сказать, есть одно имя, ради которого живут все остальные, и это имя Господа Иисуса. «Не нам, не нам, но Тебе, Господи, да будет слава». Этот человек думал: «Я укреплю свой имидж, я улучшу свой статус, я этого добьюсь». Но Господь показал, это не христианство, это просто пустая, мертвая религия. В сущности, Иисус призвал его отказаться от того, что другие считали вполне законным. Я думаю, что молодые люди, особенно верующие молодые люди, часто слышат такие укоры со стороны своих неверующих друзей, которые говорят: «Ну зачем так серьезно воспринимаешь все? Зачем ты так серьезно идешь за Богом? Не надо так сильно увлекаться, это чересчур, в конце концов. Поживи для себя, не откажи себе, в конце концов. Стоит насладиться многими вещами». Люди не понимают, что наслаждаться невозможно без Христа, даже элементарным чаем, который сегодня мы с вами пили здесь. Невозможно наслаждаться печенькой, которую ешь, если ты знаешь, скоро помрешь и в ад пойдешь. Как можно наслаждаться вообще, в конце концов? Поэтому тот, кто без Христа, он даже просто подышать воздухом нормально не может. Все, сигареты курит часто. Друзья мои, христианство – это не просто получить больший комфорт, приобрести какую-то популярность. Это абсолютно не то. Это не получение новой популярности. Это все совершенно абсолютно не есть христианство. Более того, когда Иисус разговаривал с ним, с этим молодым человеком, ну, я так предполагаю, скорее всего, молодым, то Христос в этот момент находился на пути в Иерусалим, где ему предстояло много пострадать. Это был не путь к большему комфорту. Комфорт – это был путь к смерти. И на самом деле мы знаем, что все ученики Христа, практически кроме Иоанна, дали свою жизнь за свою веру. Да и Иоанн, богослов, сам пострадал очень много. Итак, второй человек. Мы видим его в стихах 59 и 60. К этому человеку Иисус особое внимание имеет. Посмотрите, он говорит ему: «Следуй за Мною», прямо тем призывом, которым Иисус призывал себе учеников, его первых апостолов. Прекрасное слово: «Следуй за Мною». И кажется, нужно откликнуться и пойти. Ну, довольно интересный разговор у них. Тот человек отвечает: «Господи», опять призывая и признавая Христа как Господа своего, «позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Я думаю, что те люди, которые читают Библию, понимают, что здесь ничего не говорится о том, что у него в доме были похороны, и просто он, ну, не хотел сбежать с них. Выражение «похоронить отца моего» в сущности означало, что этот человек хотел вернуться домой, работать вместе с своим отцом, ждать, пока он состарит, умрет, похоронить его и получить, в конце концов, его наследство. Исполнить свой долг сыновей и получить то, что ему причитается. Иисус приглашает лично этого человека, ну, и человек не отказывается от приглашения, но у него есть одно условие, есть особое препятствие. Так давайте посмотрим повнимательнее на этого человека. Во-первых, у этого человека было большое желание материального. Это мой второй пункт, который я сейчас веду, большой. Это второй человек, медлительный человек. Это искушение материальными вещами. Если первое было искушение комфортом, то есть искушение материальными вещами. Итак, у этого человека было желание материальных вещей. Этот человек вполне понимал важность духовного, вполне понимал важность такой истины, важность следования, но он также не хотел потерять и материальные вещи. Ему хотелось как бы одной ногой и быть уверенным в своем спасении там, к небесам, а другой ногой здесь, к земле, и как бы строить здесь жизнь. Но обращение ко Христу меняет наши ценности. Мы не живем уже этим миром. Как сказал Господь наш в Нагорной проповеди, 6 глава, 33 стих Евангелия от Матфея, «Ищите прежде Царствие Божие, правду Его, и это все приложится вам». Господь Иисус сказал более серьезно в Марка 8:36 мы читаем, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Друзья мои, вот этот человек, не желая пойти за Христом прямо сейчас, он показывает, что материальное для него было более значимо и ценно, чем призыв Христа. Один мой хороший знакомый, когда он уверовал, он был сыном очень известного чиновника в Новосибирской области, и, конечно, ему предлагали большие варианты развития карьеры и прочего. Когда он уверовал, у него как раз в этот момент была пересменка работы, он работал в одном банке и думал, что, может быть, чуть дальше пойдет. И на него вышла компания «Филипп Моррис». Ну, знаете такую компанию, да? Ну, надеюсь, вы не так хорошо знаете ее, потому что они сигареты продают. Сейчас они маленечко диверсифицировались, пытаются одежду продавать в России, чтобы вместе, чтобы было куда сигареты прятать. Но как бы то ни было, предложили ему такую работу, довольно большую, региональный представитель по всему федеральному округу, личный шофер, зарплата просто очень высокая. А парень только как покаялся неделю назад. И вот он мне позвонил по телефону и говорит: «Евгений, что делать?» Я спросил его: «Ну как что делать? Помолиться и принять правильное решение?» Он сказал: «Какое правильное решение? Помолись, Бог тебе покажет». Через неделю он отказался от этого предложения. Потому что настоящее христианство, оно невозможно купить его за деньги. Люди готовы отказаться от чего-то ради того, чтобы быть со Христом. Друзья мои, это не означает, что христианин обязательно должен быть нищим человеком. Вот я, например, смотрю здесь на конференции, классная аппаратура, чего только стоит барабанная установка. Классные книжки, микрофоны, все как надо. Многие из нас зарабатывают довольно прилично. Христианство – это не значит быть нищим. Хотя, если так придется, то, может быть, так и будет. Христианство это означает, что мы не живем этими материальными вещами. Они не самоцель. Макс Вебер в своей известной работе о этике протестантизма и духе капитализма отмечает, что настоящий христианин живет не ради прибыли, а ради того, чтобы Царство Божие расширялось. В этом самоцель. Не деньги, не материальное благополучие, но чтобы Царство Божие строилось, и Бог прославлялся. Во-вторых, этот человек, помимо желания материального, у него была еще одна проблемка. Он оправдывал свою нерешительность, свою непосвященность семейными обязательствами или обязанностями. У него, конечно, были обязательства перед семьей. Все-таки он был сын, и отец был еще жив. Но этот человек решил пренебречь Богом, защищаясь, оправдывая себя, что у него есть обязательства перед семьей. В сущности, это очень сильный аргумент. Если ты скажешь: «Друг мой, это неправильно», то он подумает: «Ну ты оскорбляешь мою семью, ты как бы обижаешь моих родных». И вообще, когда дело касается семьи любого из нас, мы готовы вставать в позу защиты и драться. Это может быть воспринято как нападки на наших родных или нечто подобное. Но нужно смотреть в суть, нужно смотреть глубоко, зрить в корень, в конце концов, зрить в корень, как говорил Козьма Прутков. И реальность такова, что люди часто прячутся за семейными обязательствами, не желая идти за Богом и посвящать себя Ему. Когда я женился, то мои знакомые американцы мне сразу решили преподать спецурок. Я вам его преподам, чтобы вы так не делали. Они сказали: «Ну, друг, теперь у тебя есть жена, и теперь ты можешь пользоваться этим моментом, чтобы что-то не делать, если ты не хочешь. Говорить всем: ну, жена заболела, знаешь, ну, жена не может, как бы, она не хочет, чтобы я там был. Или просто ей как бы, ну, она же женщина, поймите правильно, она не может она это, или не хочет этого. И прям такой способ, знаете, такой прям механизм. Хороший такой, знаете, я один раз применил, работает. Не применяйте, пожалуйста. Вы слышали, так что вы ответственны перед Богом и перед всеми, кто слышал вместе с вами. Помню, пришел в одну семью, там брат все время говорил, ну, вот там жена моя не отпускает, не поддерживает меня и прочее. Ну, а я так просто прямо спрашиваю у жены, когда пришел к ним в гости, ну, а как вот вообще ты относишься к этой ситуации? Она говорит, да я его гоню, чтобы он ходил всегда куда надо. И тут он, конечно, бы оказался в реальной картине, как это было. Когда человек обращается к Богу, друзья мои, Царство Божие становится самым важным для него. И тогда он может своей семье по-настоящему служить. Еще этот человек одну вещь страшную сделает. Он откладывает решение. Он готов последовать. Он не отказывается от того, чтобы следовать. Но он говорит, только не сейчас. Только не сегодня. Давай подождем лучшего времени, более подходящего времени, когда я смогу что-то получить в конце концов. Друзья мои, здесь я должен вам признаться в своей жизни. Я так полагал, будучи подростком, что начну служить Богу, пойду за Ним, то есть, то бишь, покаюсь на самом деле, покаяние – это идти за Богом, служить Ему. Я думал, буду это делать, когда буду пенсионером. Ну, а что делать пенсионеру? Уже все, как бы, жизнь прожил, тогда и Богу можно служить. И у нас, знаете, в церкви, в которой я вырос, это город Кемерово, у нас там был один старичок, который был тестем пресвитеру. А все-таки тесть пресвитера – это статус такой, покруче, чем старший пресвитер. И этот тесть у нас всегда проповедовал четвертым. И знаете, конечно, ну, я приходил как бы так за неделю, маленько заморался, слушал проповеди так маленечко, как в душе так просил Бога прощения. Становилось все очень хорошо, а потом уходил этот дед. И у него была одна и та же проповедь на протяжении полтора года, видимо, пока я не покаялся. Надо покаяться сегодня, потому что завтра может не настать. Думаю, ну как ты надоел уже мне. Все было хорошо, первые три проповеди нормальные, нет, вот ты со своей. Но он тесть пресвитера, понимаете, всегда проповедовал. Но я-то подумал, ладно, вот когда у меня будет уже работа, будут дети, все как бы как нормально, вот тогда я уже приду, потому что все будет стабильно. А этот дед не унимался. То я думаю, ну ладно, когда уже я закончу учебу, начну работать, уже ладно, еще не женился, уже хотя бы работа была. А дед продолжал. И знаете, так вот он подвел к меня осознание, что надо спешить. Евангелие – это не тот призыв, который можно просто положить в карман, как хороший флаер и сказать, ну потом схожу. О, класс, бесплатная чашка кофе. Ну ладно, буду в этом супермаркете, в Ашане там или где, в Космопорте, забегу, схожу в конце концов. Евангелие – это то, что требует решения прямо сейчас. Оно не требует и не дает такого шанса и возможности «подумаю потом». Абсолютно не дает такого шанса. Потому что потом не просто может не настать, его нету, потому что ты смертный человек. И этот человек говорит, ну, у меня, знаете, как бы папа еще не умер, деньги на счету пока не появились. Нет, он говорит, надо идти, надо идти. Посмотрите, человек желает, но ждет, идти, но ждет подходящего момента. Но в действительности слова этого человека говорят, что есть нечто в его жизни, что более важное, более ценное, чем следование за Христом. К сожалению, большинство даже телевангелистов сегодня практически оказались замешанными в разных финансовых махинациях, что показало, что они на самом деле шли не тем путем. Вообще известно, что благими намерениями вымащивают дорогу в одно место под названием ад. Ответ Христа просто ошарашивает здесь, потому что Он говорит здесь, если ты не отождествлен со Мною, который есть жизнь, то ты просто мертвец. Если ты не живешь Моею жизнью, ты труп, ты мертвец. Ты духовный мертвец, у тебя мозг работает, сердце функционирует, но реально ты мертвый. Иисус говорит, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Иисус говорит в сущности, посвящение Ему выше всех твоих прежних, настоящих и будущих обязательств, потому что это единственное, что по-настоящему достойно того, чтобы посвящать себя. Бог – это самая большая, самая реальная реальность этого мира. Если я ее игнорирую, то я на самом деле вне реальности нахожусь. Я где-то в офлайне. Жизнь проходит мимо меня, потому что жизнь только в Боге одном. Этот человек хотел остаться, чтобы готовиться к похоронам другого. А Иисус говорит ему: «Похорони себя с твоими греховными наклонностями, амбициями и желаниями и пойди за мною, за Господом жизни. Перестань быть рабом смерти, стань человеком жизни». И мы сталкиваемся с третьим здесь человеком, который имеет искушение родными людьми. Искушение родными людьми. Это стих 61 и 62. Человек говорит: «Я пойду с тобой, Господи». Он как бы, знаете, он послушал одного, другого, и уже как бы суммировал все, и решил так очень хитро-мудро ответить. Ну, вы знаете, что сатана хитрый, Бог мудрый, а человек может быть хитро-мудрым. Вот здесь конкретный пример. «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Казалось бы, вот он уже реально сказал: «Все, Господи, я уже бегу. Сейчас бегаю и прибегу. Я уже здесь. Все, я уже точно здесь. Мое имя можно записывать. Я иду». Но ответ Христа показывает, что есть серьезные вопросы. Итак, здесь такой первый момент. Это любовь этого человека. Человек готов пойти за Христом. Все, что он пожелал сделать, всего лишь на все маленькое дело. Пойти сказать «пока» своим домашним. Но ответ Христа показывает его сердце, что оно было раздвоено. Он желал угождать Богу и желал угождать своим родным. Для многих молодых людей это серьезная проблема. За последнее время в церкви, в которой я тружусь, у нас немало молодых людей обратилось к Богу, и практически все они испытывают огромное давление со стороны своих родных, которые против того, чтобы они шли за Богом. И этим молодым людям непросто, потому что мы привыкли себя отождествлять со своей семьей, своими родными, друзьями. Когда мне больно, я иду к маме, когда нет у меня денег, я иду к папе, когда мне плохо, мне нужны деньги и поддержка, я иду к дедушке или бабушке. Ну как бы у меня есть родные, кому я могу пойти, братья и сестры, тети, дяди, кто какой хороший, плохой, ну кому-то я могу прийти в конце концов, кому-то как бы я нужен в этом сложном мире. И тут неожиданно такой совет, такое прямо страшное слово. Времени нету на то, чтобы сказать «пока», нужно только идти вперед. Это есть настоящее обращение. Я помню одну девушку, ее зовут Люба. Она уверовала, когда я был студентом в университете на втором курсе. Она покаялась прямо там в университете. И родом она была из одного села старообрядческого, из такой старообрядческой семьи. И вот в день ее обращения у нее была большая борьба. Она осознавала, что если она обратится, то семья от нее отречется. Когда она обратилась к Богу всем сердцем, то первым, что она сделала, это довольно неожиданно, она пошла на новую работу, дополнительную работу, чтобы копить деньги либо на похороны свои, либо на то, чтобы снимать жилье, потому что знала, что отец ее либо убьет, либо просто выгонит из дома. Когда она поехала беседовать с родными, мы все за нее молились и постились, и отец на самом деле выгнал ее из дома. Но эта девушка в своем обращении, она понимала цену. Она готова была заплатить цену даже своей жизнью, даже своим комфортом, только ради того, чтобы быть со Христом. Мы ничего ей не давали, абсолютно ничего, кроме того Евангелия, которое спасало нас. Самое забавное в том, что у нее была младшая сестра по имени Таня, которая приехала к ней в город посмотреть, как она живет. И у нас в это время была молодежная конференция. И вот Люба говорит мне: «Евгений, можно я приду с Таней?» Я говорю: «Да, конечно, приходи, какие проблемы?» Потом мне вечером уже по телефону набирает номер и говорит: «Евгений, можно я не приду, а то она покается?» Тогда отец точно убьет и меня, и ее, потому что он ее любит больше, чем меня. Я говорю: «Ну, как знаешь, как бы ты пока жива, может, и Бог ее помилует». В общем, он говорит: «Ну, мы не придем, вы только не обижайтесь, что мы не придем». На следующее утро начинается конференция, они сидят на первой лавочке. Первый призыв, и Таня на коленях стоит. И Люба на коленях стоит, плачет от ужаса и страха, и от радости. Ну, слава Богу, обе живы. Таня вышла замуж, прекрасно трудится в городе Томске, и все великолепно. Но мы готовы платить цену, даже если отвернутся наши родные. Евангелие важнее, чем даже семейные узы. Сам Бог становится для нас самым родным и близким. И помогает нам лучше любить наших родных по плоти. Любовь к Богу становится больше всего и выше всего. Ведь об этом говорит Господь Иисус в этом же самом Евангелии от Луки, 14 главе, стих 26. Смотрите, что Он говорит. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего, идет за Мною, не может быть Моим учеником». Стих 33. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Друзья мои, Иисус здесь не говорит о том, чтобы стать миссионером, стать пресвитером. Он говорит здесь об обращении. Тот человек, который любит свою жизнь больше, чем Бога, он не может обратиться. Тот человек, который ценит своих родных больше, чем Бога, не может обратиться. Потому что настоящее Евангелие, подлинное Евангелие, требует от нас того, что для меня больше нету ничего более ценного в жизни, чем сам Христос. Он и есть Евангелие. Он и есть благая весть. Он и есть моя вера. Это не означает, что Бог призывает нас, чтобы мы выгнали наших родных или отказались от них. Но Он призывает, чтобы мы сменили нашу принадлежность, нашу лояльность. Я смогу лучше любить своих родных, когда я полюблю Бога всем сердцем. У меня есть в моей жизни довольно непростая история. Я благовествовал одному брату, и, ну как брат, непростая, благовествовал одному юноше, который потом стал брат. Его звали Дмитрий, он по сей день жив, здоров и здравствует. И я не буду рассказывать всю историю, как он уверовал, но только скажу, что он впервые услышал о Евангелии за пару месяцев до своей свадьбы. Его реакция после разговора нашего была простая. «Ты должен рассказать это моему брату и моей невесте». Ну вот мы подобрали время, я приехал к нему в общежитие, пришла его невеста туда, и оказывается, что время было не для нашей беседы такой спокойной, а время было, чтобы идти покупать костюм, платье, туфли к свадьбе. И вот я 3 часа с ними ходил по всем магазинам свадебным, рассказывая о Христе, они подбирали себе размеры, туфель, пиджак, рубашку, галстук. В общем, это было довольно интересное путешествие. Такого шопинга у меня никогда не было в жизни. И вот в конце этого шопинга эта девушка поворачивается к нему со слезами, потому что я думаю, что она поняла все, что было сказано, и говорит довольно простую фразу. «Выбирай, либо он, либо я». Ну, тогда еще не было всех этих геев и прочих, в таком количестве, или, по крайней мере, так их не пиарили, поэтому это было довольно понятно. Она сказала, выбирай, либо ты со мной идешь, либо ты идешь с тем, что предлагается тебе. Конечно, Дима попрощался со мной, пошел ее утешать. Ну, представьте себе, девушки, на месте этой невесты. Вам через два месяца под венец, а какой-то парень появился непонятный, который говорит абсолютно другое, все твои планы, вторгается в твою жизнь, и твой жених прислушивается к этому внимательно. Целую неделю этот товарищ вообще не выходил со мной на связь. А потом позвонил и говорит, я хочу с тобой побеседовать. Он приехал ко мне домой, с ним проговорили пару часов, практически о всякой ерунде, там, об учебе, о каких-то вопросах в жизни университета. Так, ни о чем на самом деле. Я понимал, что у него есть немой вопрос ко мне, но он как-то не начинал разговор этот, потому что он не покаялся еще тогда. Он просто вот был на таком, знаете, пути просто осмысления. Я пошел его провожать, потому что время было уже позднее, последний транспорт уже ходил. И когда он уже заходил в маршрутку, он повернулся ко мне и сказал буквально одну фразу. «Евгений, я решил выбрать Христа». На следующий день мне позвонили братья этой девушки и сказали, что зарежут, потому что все готовилось к свадьбе. Через месяц эта девушка покаялась в нашей церкви. И знаете, они не поженились. Потому что они увидели, что у них были совсем другие ценности. Нет, у них все нормально в семейной жизни. Просто у людей изменились. Люди увидели совсем другие приоритеты и ценности. И лояльность ко Христу более значима, чем лояльность кому-либо или чему-либо. Поэтому и второй момент. Помимо моей любви, моей первой и последней и настоящей любви, которая есть Господь Иисус, есть еще второй момент – это моя посвященность или принадлежность. Друзья мои, в сущности у этого человека, который был готов пойти за Иисусом, но хотел попрощаться со своими родными, была ностальгия по прошлому. Оно уже прошло, нужно было с ним уже расстаться, надо было идти вперед, жить дальше новым, будущим, не прошлым, но он смотрел назад, оно было такое приятное, ценное, значимое, ностальгировал и не готов был с ним расстаться. Надо было показать свою новую принадлежность, свою новую посвященность, показать свое новое гражданство, в конце концов, небесное гражданство, но он жил еще другим. Друзья мои, иногда, когда слушаешь некоторых верующих, которые рассказывают о том, как они обратились к Богу, и рассказывают про свою, ну, свою прежнюю греховную жизнь, то складывается такое впечатление, что они жалеют, что они стали христиане. Вот когда я был неверующим, я такое делал, я с такими людьми встречался, там так поступал, здесь поступал, слушаешь их, и кажется, этому парню жалко, что он христианин, теперь у него этого всего нету. Но мы не живем прошлым, мы живем будущим. Мы смотрим вперед, а не назад. И для этого человека нужно было смотреть вперед. Человек, который раздвоен в своем сердце, он ничего не построит толкового в своей жизни. Нельзя идти за Христом, а что-то оставить в своем сердце, с чем-то не расстаться. Это не будет по-настоящему обращением. Это просто будет некой игрой. Мой один товарищ долго не мог обратиться к Богу по одной простой причине. Потом мне признался в этом. Он говорил: «Я слушал тебя, слушал о Боге и совсем соглашался, все принимал, но одну вещь не мог принять. Я думал, я готов Богу все отдать, но вопрос брака я ему не отдам, потому что Бог ошибется, не ту мне девушку предложит, а я знаю, какую мне надо». Поэтому я готов пойти за Богом, но вот это я оставлю себе. Это то, что его держало в подлинном обращении. Он готов был как бы последовать за Христом, но так вот смотреть назад немного, как бы какую-то вещь оставить в своей душе. И это создавало постоянные проблемы. Поэтому третий момент, друзья мои, это причина, которая тебя держит. У человека, у этого человека были родные, у кого-то учеба, планы, идеи, какие-то мечты прочие. Друзья мои, но времени абсолютно нету, его не просто слово «мало». Нужно сейчас, прямо сейчас, медлить нельзя. Нужно начать движение, идти вперед и не смотреть назад никогда. Потому что моя система приоритетов определяет мою систему ценностей, которые, в свою очередь, определяют мою систему взглядов. Если мой приоритет – это Евангелие и Христос, тогда вся моя жизнь – учеба, работа, служение, отдых – все будет выстроено в правильном порядке. Я буду по-настоящему благословенным человеком. России такие люди нужны, на самом деле, которые идут за Христом, невзирая ни на что, и ради Него одного. Один местный миссионер в прошлом сказал такие слова: «Господь, воспламени мою жизнь кучу мертвого хвороста. Даруй мне воспылать, сгореть для Тебя, Господи. Употреби мою жизнь, ибо она принадлежит Тебе одному. Я ищу жизни не долгой, а подобной Тебе, Господи, полноценной». Настоящее ученичество, друзья мои, настоящее обращение означает принципиальное, радикальное изменение приоритетов, в основе которых лежит одно единственное желание – во всем угождать Господу Христу. Христос становится смыслом и целью жизни. И поэтому это прекрасное слово «обращение». Мы не просто говорим: «Господи, прости мои грехи». Мы говорим: «Господи, прости меня, что я шел своим путем. Теперь я буду идти только Твоим путем». Это мое страстное желание. Это желание моего сердца. Вы помните самую первую заповедь? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всею крепостью твоей, всем разумением. Бог – моя любовь». Единственное, абсолютное, цельное, тогда я могу любить своих друзей хорошо, свою жену, своих детей, своего мужа. Если Бог не есть моя первая и цельная любовь, я не могу никого любить. Наше посвящение Христу больше, чем просто правильные слова. Это наши повседневные поступки, это мое обращение, которое выражается в жизни, так что люди окружающие замечают. Иисус не принимает всех, кто приходит к Нему, принимает тех, которые приходят на Его условиях. Иисус принимает тех, которые приходят к Нему раскаяние и готовность следовать за Ним, невзирая на обстоятельства. И почему я прочитал главу 10 здесь? Потому что Иисус таких людей нашел и таких направил на служение. Те, которые имели любовь к Нему и страсть по Нему, те, которые готовы были жить на Его условиях, на них Он готов был положиться, и таких Он послал на служение. Друзья мои, когда ученики стали смущаться, что они реально все теряют, что даже популярность, которую имеет Иисус, сам Иисус отвергает, идя и желая умереть в Иерусалиме за всех людей, они в смущении обратились ко Христу. «Что же будет нам? Вот мы все оставили и пошли за Тобою». Евангелие от Марка описывает этот такой момент переломный, такой тяжелый. Это глава 10, стих 28. Иисус говорит им, Петр говорит, стих 28. «Вот мы оставили все и последовали за Тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, в это время, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечную». Это слова Христа самого. Он показывает перспективу, показывает реальность. И говорит: не ради земного богатства мы живем, а ради проповеди Евангелия. Есть прекрасная песня одна, мне она очень нравится, там такие слова есть: «Что может мне предложить этот мир, если все, что я хочу, это ты?» И когда человек вожелал Христа больше жизни, это значит, что он обратился к Богу. Мы, друзья мои, обретаем больше, мы уходим в нашем обращении от погибельного пути, от бессмысленности пути, от греховного рабства, чтобы стать по-настоящему свободными людьми, чтобы вещественное начало мира не давлели над нами, чтобы мы стали людьми благодати. Итак, три человека встретились со Христом. Никто из них не стал Его учеником, то бишь никто не обратился к Нему, но нашлись 70, которые обратились, безымянные. И сегодня Дух Святой по нашему залу так вот ходит и обращается к каждому из нас с простым призывом. Хочешь ли ты полюбить Христа больше жизни? Хочешь ли ты на самом деле стать благословенным? Обратись к Нему, потому что в этом все для человека. И Евангелие очень серьезно. Не потому, что оно глубоко, а потому, что оно реально преображает полностью всю жизнь, меняя направление движения человека. Пусть нас Бог в этом благословит. Помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, благодарность и слава Тебе и честь за Твою милость и благость и желание спасать людей. Господи Иисусе, благодарность Тебе за то, что Ты ищешь себе поклонников. Господи, благодарим Тебя за то, что ухо Твое не тяжелело и рука Твоя не сократилась, чтобы спасать. И благодарим Тебя за Евангелие, которое настолько сладостное, чудное и прекрасное, что ради Него хочется отдать все, что у нас есть, начиная от наших грехов недостойных, заканчивая нашими самыми смелыми мечтами. Потому что Ты сам, Господь Иисус, самое величайшее сокровище и драгоценность. Общение с Тобою ничто не может и никто не может заменить. Господи, просим Тебя, благослови нас быть людьми Евангелия, проповедовать его везде, любить Его больше жизни, ценить, Господь, и видеть плоды духовные. Пусть Тебе будет слава и честь, и хвала Богу нашему и Спасителю, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.